говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача о московской студии «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях программы Борис Немцов. Подготовил и ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 16 августа 1997 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». Лидер, первый вице-премьер правительства Российской Федерации Борис Немцов. Вопросы ему будут задавать журналисты Наталья Готова, «Московский комсомолец», и Александр Беккер, «Московские новости», «Москоу Ньюс». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы записали эту программу в Мехико во время рабочего визита Бориса Немцова по странам Латинской Америки. Борис Ефимович, российские газеты пишут, что здесь вы занимаетесь пляжной дипломатией.
Я действительно считаю, что воскресный день – это день, когда каждый человек имеет право на отдых. И я действительно в этот день отдыхал. Есть важные задачи, которые стоят перед Россией. Это восстановление статус-кво на латиноамериканском континенте. Это задача, поставленная президентом, и я стараюсь с этой задачей справиться. При этом вопрос о том, как это повлияет на доверие избирателей или россиян ко мне, для меня не является основополагающим и главным. Думаю, что он просто никакого отношения моей поездки не имеет. Есть конкретное рабочее задание и есть желание это задание исполнить.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу» после объявления.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». Лидер Борис Немцов, первый вице-премьер правительства Российской Федерации. Вопросы ему задают журналисты Наталья Готова, «Московский комсомолец», и Александр Беккер, «Москоу Ньюс», «Московские новости». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы записывали эту программу в Мехико во время рабочего визита Бориса Немцова по странам Латинской Америки.
Борис Ефимович, дело о гонорарах Чубайса, которое сам президент назвал делом Союза писателей, пресса это все подхватила. Скажите, насколько оно ударило по реформаторам во власти? Насколько оно подорвало вот ваши планы проводить реформы? Как оно повлияло на темпы преобразования?
Могу сказать, конечно, событие явно неприятно для всего правительства и для молодых людей, которые работают в правительстве. Безусловно, отрицательным образом оно сказалось на авторитете власти в целом и на авторитете конкретных руководителей правительств. Считаю, что вся эта история есть не что иное, как следствие глупости и ошибки одновременно, но не считаю настолько фатальным происшедшее, чтобы окончательно опустить руки и не заниматься работой, которой мы должны заниматься. Наоборот, я считаю, что сейчас мы должны сконцентрироваться на решении конкретных экономических и социальных проблем, обозначив самые существенные вещи, к каковым относятся и налоговая реформа, и пенсионная реформа, и адресная социальная поддержка людей, и создание ясных, прозрачных для всех правил. Четыре этих, я бы сказал, наиболее базовых таких задачи должны быть поставлены во главу угла. Что касается затруднений, которые возникают, то они возникают и без всяких скандалов, связанных с гонорарами. И я думаю, что в этом смысле история с гонорарами – это просто некий эпизод, который, конечно, усложнил нашу жизнь, но, тем не менее, проблемы, которые были, они и сохранились. Больше проблем не стало. Существенно сложнее работать тоже не стало.
Александр Бекер, «Московские новости».
Борис Ефимович, странная вещь. Я, в общем-то, всегда скептически относился к таким выражениям, что у России есть своя специфика, своя особенность. Я думал, что есть общие каноны проведения реформ экономических, и надо только следовать им, и все у нас получится. А вот сейчас приехали в Латинскую Америку, и вдруг я понял, что нельзя ничего повторить. Вот удалась пенсионная реформа в Чили, но у нас ее повторить невозможно. Она слишком жесткая и проводилась Пиночетом. Скажем, невозможно повторить у нас управление нефтяными компаниями, потому что у нас они в основном частные, а в той же Мексике по-прежнему государственное управление Пемексом. Или реформа коммунального хозяйства. Опять же, у нас не такая. У них даже министерство называется немножко не так. Министерство энергетики. А у нас министерство топлива и энергетики. Вопрос регулирования тепловых тарифов у них просто не стоит. Вам не кажется, что нам все равно придется прорубаться по-своему? Ничего мы отсюда не почерпнем.
Я не питаю никаких иллюзий в отношении переноса чьих-то моделей, однозначно переноса на российскую землю. Это было бы и наивно, и неправильно, и опасно, и политически, и социально, и экономически. Но, с другой стороны, есть некоторые базовые принципы, которые работают во всем мире. И эти базовые принципы, они и должны быть в основе преобразований. Ну, к этим принципам я отношу, я еще раз просто повторю, равные для всех правила, простая, понятная для людей налоговая система, принципы поддержки только бедных людей, а не всех людей, принципы привлечения частного капитала к экономике, основанного на открытости и прозрачности процесса акционирования и приватизации. Вот эти принципы не оспариваются никем и нигде. И на самом деле, вот что самое, может быть, интересное, в западном полушарии, ну скажем, в Чили, да, не в Мексике, а именно в Чили, я уже не беру, а Канаду или Соединенные Штаты, ведется спор о мере социализации общества. Это спор между демократами и республиканцами в Америке, это спор между консерваторами и социалистами в Чили, спор, сколько надо забрать денег для того, чтобы поддержать наименее обеспеченных людей. У нас в России все, конечно, шиворот на выворот. У нас спор идет между экономическим абсурдом или невежеством и достаточно очевидными здравыми мыслями. И это не спор между там, социализмом, капитализмом и так далее, ничего подобного. Вот это совершеннейшая трагедия, на самом деле. Мы теряем время, люди при этом страдают. И мне кажется, что сейчас настало время, когда мы просто должны перейти в новые качества. Когда очевидные, понятные для всего общества вещи должны стать предметом изучения и думы, и правительства, и в конце концов должны быть приняты понятные решения. После этого общество пусть разделяется на социалистов, там, либералов, консерваторов, кого угодно. А сейчас это спор между темнотой, бездарностью, невежеством и здравым смыслом. Это ужасно. Это очень непродуктивно, это очень болезненно. И вот то, что мы увидели в Чили и в Мексике, я для себя сделал как раз вывод несколько иной, что нам как можно быстрее нужно установить в стране основные базовые ключевые экономические принципы. Как только это будет сделано, так я вас уверяю, дальнейшая борьба, дальнейшие споры обретут конкретный содержательный характер. Больше социализма, больше демократии, меньше социализма, меньше демократии. Это более-менее предметный, хотя иногда схоластический спор. А безумие там коммунистическое, связанное с печатанием денег, или вопросы, связанные с накоплениями граждан и прочее, вопросы внутренних инвестиций, мне кажется, это даже не должно быть предметом обсуждения. Когда Пиночет пришел к власти, он сказал, на мой взгляд, замечательную вещь. Он сказал, я не собираюсь с народом обсуждать три проблемы. Первая – роль христианства в жизни общества, имею в виду католицизм. Второе – роль армии в жизни государства. И третье – священное право частной собственности. Я не хочу это обсуждать даже с народом. То есть это настолько очевидно, что нечего обсуждать. Вот мне кажется, что некоторые вещи мы тоже должны прекратить обсуждать, а должны просто принимать по этим конкретным проблемам решения.
А какие не обсуждать-то?
Ну, я сказал, вот какие. То есть нужна налоговая реформа, это уже не обсуждается. Вот ее надо просто делать.
А роль христианства можно обсуждать?
Я еще раз говорю, Чили и Россия разные государства, поэтому здесь, я считаю, несколько иные проблемы возникают. Вот проблема налогового бремени совершенно необсуждаема. Нужно просто его снижать и упрощать, и делать для всех равные права. То же самое касается там, адресной социальной поддержки. Нужны понятные для всех принципы социальной поддержки. Их необходимо осуществлять. Это необсуждаемая вещь. Вот. Доказывать кому-либо либо уже не нужно, либо уже невозможно. Потому что если человек ничего, как бы с детства инвалид, ничего не понимает, то ему уже объяснить ничего нельзя. Вот. Ну, еще ряд принципов, о которых я уже говорил. Там, отсутствие исключений экономических и прочее. Мне кажется, что именно в этом направлении нам нужно сейчас двигаться так, чтобы не корчиться потом в судорогах, что у нас ничего не получилось, и что опять вопрос стоит о какой-то социальной революции или перевороте.
Наталья Котова, «Московская комсомолица».
Ну, сейчас существует более краткосрочная задача, как я понимаю, что как бы идут активные поиски неких внешних источников, которые могли бы предоставить средства для того, чтобы выплатить зарплаты бюджетникам, в связи с тем, что провалились, значит, все эти, вот, так сказать, аукционы, рассчитанные на поступление средств от приватизации. Насколько я понимаю, перед тем, как мы уехали, как писали, что сорвалось также и привлечение дополнительных средств за счет финансового консультирования вот этого по продаже Роснефти и переговоров с JP Morgan. А вообще, каким образом, в принципе, все-таки собираетесь пополнить этот бюджет до конца года?
Ну, во-первых, я должен сказать, что нам удалось привлечь дополнительные деньги в бюджет, в том числе и за счет, я считаю, замечательного указа об отмене экспорта нефти.
В счет госнужд.
В счет госнужд, да. Мы привлекли там 6,6 триллионов, из них живыми деньгами около 2 триллионов. Вот, кроме того, сейчас в результате довольно энергичных действий налоговой инспекции, Минфина и всех остальных, погашены задолженности большого количества нефтяных компаний. В понедельник должно состояться ВЧК, где будут рассматриваться проблемы ряда крупных должников. Я думаю, они тоже быстро погасят свои задолженности. То есть, короче говоря, вот эта проблема с невыплатами налоговых отчислений, она поэтапно решается. Хотя не могу сказать, что на 100%, но все-таки дополнительные средства бюджет получает. Ну, в частности, погашена задолженность железной дороги, «Газпром» ничего не должен, бюджет, многие нефтяные компании погасили долги и прочее. Теперь, что касается внешних заимствований, Россия в последние годы часто прибегает к внешним заимствованиям. Никакой экзотики, никакой чрезвычайщины здесь совершенно нет. Ну, Россия выходила многократно на рынки еврооблигаций, Россия брала синдицированный кредит этим летом, уже его вернула в июне месяце. Вот, Россия, вы знаете, активно привлекает иностранные капиталы для финансирования бюджетного дефицита текущего, это выпуск ГКО с участием иностранцев. Вот, и сейчас, без всякой такой чрезвычайщины, прорабатывается вопрос привлечения синдицированного кредита, в том числе и для решения этой бюджетной проблемы, проблемы заработной платы. Ну, я не считаю, что это какое-то особое такое решение, уникальное, ничего особенного в нем нет. Что касается приватизации, то я бы не стал драматизировать. Во-первых, Тюменская нефтяная компания, то, что было, первый конкурс прошел нормально, деньги привлечены. Дальше Восточная нефтяная компания, спецденежный аукцион, деньги привлечены. Это, я думаю, около 5-6 триллионов рублей. Кроме того, сейчас идет конкурс на чуть более чем 34% конкурс на Восточную нефтяную компанию, я думаю, тоже пройдет, это будет несколько триллионов. Вот, и планомерно готовится приватизация Роснефти. Ни одного срыва такого крупномасштабного, кроме несостоявшегося конкурса по ВНК, не было. Просто не было. Поэтому создавать драму по этому поводу, это просто неправильно трактовать события.
Ну вот как же все-таки это затягивание с приватизацией Роснефти?
Ну, так, у нас в отношении Роснефти была договоренность, что мы, если вы помните, конечно, мы договорились ее продать, начиная с четвертого квартала 1997 года и заканчивая вторым кварталом 1998. поскольку сроки еще не закончились, то говорить о срыве просто бессмысленно.
Напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Борис Немцов отвечает на вопросы журналистов Натальи Гутовой, московской комсомольцы, Александра Беккера, московские новости. Александр, пожалуйста.
Борис Ефимович, такая красивая была идея у правительства начать следующий год, очистившись от долгов бюджета по зарплате, по пенсиям, по военнослужащим, от долгов предприятиям, принять реальный сбалансированный бюджет, сбить процентные ставки, позволить предприятиям брать дешевые кредиты в банках и на этой основе создать в 1998 году первый год экономического роста в России. В конечном счете получилось зачет провести, обратный зачет в полном объеме не удастся, значит долги перекочуют в 1998 год. Бюджет по доходам и расходам перекачан, выполнить его не представляется возможность. Ставки на рынке ценных бумаг опять поползли вверх. Как выкручиваться в этой ситуации? Понятно, что никакого роста не будет, и даже сам Чубайс сказал, что наши перспективы как минимум на полгода отброшены назад.
Ну, если сам Чубайс сказал, то значит не будет. Но я хочу сейчас все-таки другое сказать. Понимаете, жизнь гораздо сложнее, чем прогнозы. Могу сказать, что никаких объективных причин, которые могли бы заставить нас усомниться, в отсутствии экономического роста в стране не было. Это на самом деле так. Ставки снижались, проценты по ГКО снижались, инфляция низкая. Два месяца даже снижались цены в августе и в сентябре. Вот. Оживление некоторых производств, рост в некоторых отраслях, причем даже не сырьевых, в машиностроении довольно стремительный, хороший урожай и так далее. Короче говоря, масса позитивных факторов 97-го года не предвещала ничего страшного. Вот. Была, правда, одна проблема, она сейчас остается, это проблема бюджетного дефицита, и вот она как раз подкосила в существенной степени в целом финансовую систему, хотя и не окончательно. Азиатский кризис действительно сказался, банковские депозиты были, естественно, по ним процент увеличены. Вот, доходность ГКО тоже росла, хотя сейчас стала падать, между прочим, достигла 50%, вчера уже 32% была. То есть, на самом деле, ситуация потихонечку выравнивается. Да, это такой всплеск, но я не считаю, что нужно из этого делать трагедию. Не считаю. Считаю, что у нас остаются теми же самыми приоритеты, какие были. Налоговая реформа, снижение бюджетного дефицита, ориентация на отечественные инвестиции, создание системы действительно накоплений. Вот это то, что как раз в Чили блестяще было исполнено. Ну и я думаю, что не вижу оснований для того, чтобы сказать, что спад будет продолжаться. Нет, не будет продолжаться.
А мировой финансовый кризис вы игнорируете? То, что могут быть еще, так сказать, волны давления?
Думаю, что нет. Думаю, что не будет.
То есть все закончилось?
Думаю, что да.
И рубль девальвирован не будет?
100% не будет.
То есть не будет такого сочетания девальвация плюс деноминация? За счет чего? А валютные резервы-то снижаются?
Валютные резервы достаточно для того, чтобы поддерживать рубль. Вот они значительные. Они там были до нашего отъезда где-то 18 миллиардов. Вот они, конечно, ниже, чем были, когда там где-то в начале октября, я согласен. Вот. Но, тем не менее, они такие, каких в России не было очень и очень давно, много лет. Чтобы было понятно. Просто много лет. Поэтому никакой катастрофы нет. Действительно, положение усложнилось. Это чистая правда. Вот. Но не надо устраивать панику по этому поводу и считать, что 98-й год будет потерянным годом. Ничего подобного.
Наталья Готова, московский комсомолец.
Ну, то, что касается налогового кодекса, с уходом Шаталова, как вы считаете, что может измениться, в принципе, в проекте налогового кодекса? И что касается таких основополагающих налогов, налогообложения нефтяной сферы, допустим, вот ли там какие-то изменения?
Я думаю, что базовые принципы в целом сохранятся. К базовым принципам я отношу два. Первое – это резкое сокращение количества налогов, то есть в разы сокращение количества налогов. И второй базовый принцип – это снижение общего уровня налогообложения. Вот это как бы два основополагающих момента, вокруг которых достигнуто общественное согласие, я бы уже просто так сказал. То есть нет ни одной политической силы, которая бы против этого восставала. Теперь в отношении техники принятия кодекса. Думаю, что она будет изменена. Изменена она будет, наверное, таким образом, чтобы сначала принять некие базовые законы, короткие законы, в которых были бы сформулированы основные принципы налоговой системы, основные базовые налоговые ставки. В качестве базового налога должны выступать налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, подоходный налог с граждан, вот, налог на имущество. Вот, собственно, и весь перечень налогов, какой должен быть. И, кроме того, должны быть определенные очень важные решения, как вы правильно сказали, в отношении добычи полезных ископаемых, поскольку они составляют основу экономики страны. К этим решениям я бы отнес налогообложение по системе соглашения о разделе продукции. Плюс к этому резко еще более упрощенная налоговая система для начинающих предпринимателей. Вот, мне кажется, это та основа, вокруг которой можно дальше уже вести дискуссию. Техника принятия, на мой взгляд, сейчас оптимально следующая. Простой закон, содержащий основные налоговые ставки и упраздняющий бесчисленное количество бессмысленных налогов. Вот. Далее, развивающий этот базовый налоговый закон нормативные акты, которые расшифровывали бы понятие себестоимости, амортизации, ну и всего того, без чего нельзя как бы налоговым инспекциям работать. Вот мне кажется, что если так будет сделано, то в целом цель налоговой реформы будет достигнута.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу», разговор с Борисом Немцовым после объявления.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача московской студии «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях программы Борис Немцов. Подготовил и ведет передачу Михаил Соколов. Впервые в эфире 16 августа 1997 года.
«Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На вопросы журналистов Натальи Готовой, московский комсомолец, и Александра Беккера, Moscow News, московские новости, отвечает первый вице-премьер правительства России Борис Немцов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Борис Ефимович, я хотел бы вот затронуть все-таки тему, которая была почти месяц в прессе, опять же. С моей точки зрения, война компроматов вокруг гонораров Чубайса и война против правительства фактически, ну, в период финансового кризиса напоминала попытки устроить пожар на корабле, попавшем в шторм. А вот с вашей точки зрения, что происходило и все-таки почему вы, когда отвечали на связанный с этим вопрос, ничего не сказали о причинах происходящего?
Дело в том, что пожар начался до шторма, чтобы было понятно. Он начался летом. Мы уже с вами об этом в Сочи беседовали, кажется. А просто пожар продолжался, а тут еще и штормить начало. Так вот случилось. Если говорить о причинах, то я могу повторить еще раз, что мне кажется, что причина состоит не в том, что Березовский не любит Чубайса, или он же не любит Немцова, а причина совсем в другом. На самом деле идет очень, я бы сказал, болезненный и жестокий иногда спор о выборе пути развития России, как бы это высокопарно ни звучало. При том, что такой примитивный спор о коммунизме и капитализме вроде завершен в 96-м году во время того выборов президента, сохранился спор о том, какой рынок или какой капитализм России нужен. И здесь возможно, три варианта, реализующиеся в определенной степени в настоящее время уже в России. Первый вариант, автор которого Юрий Михайлович Лужков, хорошо известен москвичам, это административно-номенклатурно-бюрократический капитализм, главный лозунг которого состоит в следующем. Вся власть, собственность и деньги принадлежит чиновнику. Не очень приятный для людей вариант, но тем не менее он реализуется. Значит, его характерные черты – это монополизация собственности в руках чиновничества, это такой агрессивный диктат правил экономических, это давление на средства массовой информации, это подчинение коммерческих структур административной власти аппарата, это чрезмерная монополизация экономики и одновременно многочисленные популистские шаги, которые могли бы быть интерпретированы как забота о народе. Второй вариант – это олигархический капитализм. Ну, одним из несомненных авторов этой системы является, как вы догадываетесь, Борис Абрамович Березовский. Лозунг этого строя тоже достаточно прозрачный. Вся власть, административная собственность, деньги принадлежат узкой группе собственников, которые владеют небольшим количеством могущественных корпораций. Между прочим, первый и второй тип рынка или капитализма, они вообще-то в конфронтации находятся друг с другом по очевидным причинам.
Но они и так не сильно дружат, если лично говорить.
И плюс авторы еще не сильно дружат, то есть тут все наслаивается одно на другое. И, наконец, третье – это то, что можно назвать демократическим капитализмом там, или народным капитализмом. Это когда административная власть принадлежит избранным представителям, а собственность и деньги рассредоточена среди большого количества граждан. При том, что, например, мелкие собственники составляют львиную долю вообще владельцев и обладают достаточно большой долей в валовом внутреннем продукте. Последнее с большим трудом пробивает себе дорогу в России, в отличие от первых двух достаточно мерзких вариантов.
То есть вы с них не считаете, что вы проиграли?
Я не считаю, что проиграл, конечно же.
То есть увольнение Березовского стоило разгрома команды Чубайса?
Не-не-не, я сейчас вернусь. То есть есть идеологический такой спор. Теперь легко объяснить, почему Лужков не любит Чубайса, да, если исходить из этих идеологических соображений. Почему он же не любит Немцова, почему Березовский не любит Немцова, и Березовский не любит никого вообще. Потому что вот они идеологически на самом деле в разных нишах находятся. Теперь, если вернуться к самому вопросу, то отставка Березовского оказалась явно недостаточной для того, чтобы автора такого мерзкого варианта развития рынка все-таки каким-то образом с политической сцены отодвинуть. Это надо признать, так оно произошло. Березовский, надо отдать ему должность, человек очень сильный, достаточно могущественный, владеющий довольно крупным средством массовой информации, которое является фактически основной его силой воздействия на и власть, и бизнес, и все, что хочет. Думаю, что, тем не менее, лед тронулся в правильном направлении. Правительство доказало, что оно не собирается отказываться от честных правил игры. Правительство не собирается дарить никому никакую собственность. Далее, все-таки из власти, по крайней мере, формально отставлен человек, который был символом такого соединение власти и капитал. И я считаю, что это хорошо. Что плохо? Плохо то, что, как назло, подвернулась эта вот глупость и ошибка Чубайса, связанная с этой книжкой. И она была, конечно, по полной программе исполнена. И вся эта история была раскручена с неимоверной силой. Это, конечно, плохо. Это ситуацию несколько осложняет, безусловно. Но не безнадежно.
Александр Беккер, «Московские новости».
Да не стоит, по-моему, сводить все дело к частностям, ошибка Чубайса. Дело, по-моему, серьезнее. Большой бизнес сумел стать мощной антигосударственной силой по той простой причине, что сама государственная власть не едина, не консолидирована. Березовский потому имеет силу, потому что он находит отклик и внутри структур правительства. Он находит поддержку в Государственной Думе. Может быть, в этом причина? Власть не консолидирована, она не может дать достойный отпор большому бизнесу.
Не, я не считаю, что власть должна давать отпор большому бизнесу, между прочим. Я просто считаю, что большой бизнес должен действовать в рамках тех правил, которые власть установила. Вот и все. Отпор отдавать не надо. Здесь не борьба на найских мальчиков. Что касается консолидации, то это такая, я бы сказал, утопия. Консультаций быть не может. Есть разные политические силы, которые отстаивают свои собственные интересы и представления о жизни. Другое дело, что действительно власть достаточно слаба. Этим пользуются люди, обладающие деньгами, обладающие средствами массовой информации. Вот, и пользуются достаточно умело. Главный вывод, который мы должны сделать, что государство российское без сильной власти исполнительной жить не может. Иначе это будет все похоже на такую распутинщину. Бесконечно. Вывод и урок, который, я думаю, большая часть здравомыслящих людей, находящихся у власти, для себя сделает.
Борис Ефимович, вы говорили полгода назад, что есть треугольник Чубайс, Черномырдин, Немцов, где никто друг без друга обойтись не может. А сейчас не возникла ли ситуация, когда вот эти связи несколько нарушены и могут обойтись двое без третьего, например?
Так по большому счету все могут друг без друга обойтись.
Я имею в виду в политическом плане. Вот этот союз, он существует или нет?
Дело вот в чем, что мы обречены на сотрудничество.
Как Иван Петрович Рыбкин говорит.
Нет, не как Иван Петрович Рыбкин говорит. А мы обречены на сотрудничество, потому что мы работаем в одном правительстве. Мы не можем себе позволить такую роскошь, чтобы раскачать правительство, еще больше ослабив власть. И дать возможность нечистым на руку людям просто эту власть в стране захватить. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому, несмотря на, я уже многократно это говорил, несмотря на различия, которые между нами, безусловно, существуют, тем не менее, хватает здравого смысла, чтобы работать вместе.
Наталья Готова, «Московский комсомолец».
Ну вот, тем не менее, недавний демарш от Рома Ивановича Гахерева, главы «Газпрома», который по каким-то таким довольно странным причинам не явился на подписание трастового договора. Многие приписывали именно как бы негласному согласию Черномырдина, то есть это отмашки как бы на такой поступок, который довольно трудно как бы произвести вот просто так. А как вы вообще, вот, так сказать, объясняете поступок Гахерева? И когда будет все-таки подписан трастовый договор?
Я считаю, что это, мягко скажем, досадное недоразумение, которая не свидетельствует о высокой степени продуманности решений. А с другой стороны, откровенно говоря, трастовый договор больше Вехереву нужен, чем государству. Государство может вполне спокойно через суд расторгнуть трастовый договор, а акции возвратить в Министерство государственного имущества, помахав Вехереву ручкой. Вот, кроме того, поскольку это совершенно возмутительная как бы вещь, президент был вынужден напомнить руководству «Газпрома», что его указы должны неукоснительно исполняться. Это не какая-то прихоть Немцова или там, Черномырдина или еще кого-нибудь, а это указ президента, который руководство «Газпрома» по очевидным причинам не хочет выполнять. Причины очевидны для всех. В трастовом договоре, где написано, что есть опцион, то есть есть право на выкуп по номиналу 30% акций «Газпрома», руководство «Газпрома» расторгать не хочет. Это понятно. Потому что возможности, которые при этом возникают, не имеют границ. Десятки миллиардов долларов, положенных в одночасье кому-то в карман, они, конечно, не дают покоя. Вот, тем не менее, позиция здесь государства вполне понятная, однозначная. Президент об этом напомнил на Дворцовой площади в Стокгольме. Позиция такая. Выполняйте указ президента. Подписывайте. Значит, если подписан не будет договор, то будут более жесткие меры приняты.
Напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Борис Немцов отвечает на вопросы журналистов Натальи Готовой, «Московской комсомольцы», Александра Беккера, «Московские новости». Александр, пожалуйста.
Борис Ефимович, мексиканские газеты анонсировали ваш визит как визит одного из главных претендентов на президентство в России в 2000 году. Вы же сами всегда отвергали эту мысль. Вы отвергали ее потому, что считаете, что это не ваш претендентский цикл, или же просто не чувствуете в себе личностного потенциала, адекватного масштабам страны?
Еще в нашем месте меньше читал мексиканские газеты.
Да в российских то же самое пишут.
Да уже давно не пишут, по-моему. Уже только мексиканские, да чилийские пишут.
Сейчас ходят слухи, что вот самый яркий человек, самый такой квалифицированный из вашей команды, Кириенко, по мере того, как закончится приватизация, ТЭК может перейти на пост руководителя РАУЗ.
Первый раз слышу, откровенно говоря, об этой идее. Вот. Но если она среди журналистов обсуждается, то мы это уже обсудим.
Скажите, а Борис Нефимович, еще будет прибавление вашей команды в Москве? Вот теперь замминистра экономики из Нижнего Новгорода. Вы целенаправленно расставляете своих людей? Или это случайности?
Где-то случайности, где-то закономерности.
Ну, то есть еще будут люди?
Ну, я не считаю, что людей надо подбирать исключительно по месту их рождения.
Ну, так получается, что это уже заметно.
Ну, и с другой стороны, я, конечно, понимаю, что работать без людей, которых знаешь и которым доверяешь, тоже невозможно. Вот, по мере жизни в Москве все больше и больше людей я узнаю, в том числе и москвичей, и не думаю, что надо действительно стараться продвинуть только тех, кто приехал из Нижнего Новгорода. Ну, скажем, вот недавно была назначена Хакамада, я считаю, человек достаточно, в общем, близкий ко мне по взглядам. Вот. Миша Задорнов, который возглавляет Министерство финансов, которого я с 91-го года знаю. Вот. Тоже мы с ним во многом единомышленники. И они, тем не менее, не из Нижнего Новгорода.
После прихода президента в Государственную Думу, когда он смог провести бюджет, нельзя не спросить вас о роли все-таки политического прикрытия в проведении реформ. Скажите, а вот как вы восприняли это появление президента в Думе, многих потрясшее, и вот что будет дальше? Теперь президент будет каждый раз на каждое чтение ходить в Думу, поскольку правительство не может убедить коммунистов голосовать за бюджет?
Зная нашего президента, я могу сказать, что каждый раз он в Думу ходить не будет. А будет ходить, во-первых, только тогда, когда посчитает нужным, а во-вторых, только когда ситуация будет действительно очень горячей.
Ну, то есть вот...
А что касается его участия в работе Думы, то я оцениваю это как, ну, совершенно такой безукоризненный, правильный политический шаг. Кстати говоря, который повлиял и на стабилизацию, в том числе на финансовых рынках. Принятие бюджета в первом чтении многих инвесторов, которые пытались было вывести деньги из России, остановило. И остановит и дальнейшее продвижение очевидных таких финансовых и экономических законов.
А что касается роли президента как человека, который...
Я могу так сказать... Не дай бог, если бы не было президента, мы бы вообще ничего в стране не могли сделать хорошего. Вот последнее, вот пока я работаю 8 месяцев, я все-таки считаю, что кое-что было сделано хорошего. Вот, начиная от указа о конкурсных закупках и заканчивая там, решением о снижении цены на газ. Ни одного из этих решений без президента принято бы не было. Просто ни одного. Могу сказать, как только президент... меньше начинает обращать внимание на экономическую сферу жизни, так сразу же решения буквально куда-то исчезают. Они либо в прямом смысле исчезают со столов, там, из секретариатов и прочее, либо они заматываются аппаратом таким образом, что найти их и продвинуть практически невозможно. Поэтому роль политического такого щита абсолютно значимо, абсолютно определяюще. И я могу только пожелать здоровья нашему президенту.
Когда вы его называете царем, вы что, подсказываете, что все-таки решение для России – это монархия? Просвещенная,
Я уже и Борис Николаевич об этом говорил, и уж кому я только не говорил про царя. Вот, черт меня дернул в этой... такой губернаторской книжке об этом сказать. На самом деле, я действительно считаю, что в России должна быть сильная власть. Иначе будет анархия и развал. Вот. Полномочия, которые есть у нынешнего президента, не меньше, чем полномочия конституционного монарха. Ну, поэтому мы его по российской традиции называем царем.
Ну и двор тоже кроме, есть, который участвует
в политике. И кроме того, еще чисто внешне, наш президент действительно на царя похож. Просто чисто, например, у меня Горбачева не повернулся бы язык назвать царем. Как-то он не царского вида, так честно говоря. Вот. А глядя на Бориса Николаевича, его можно совершенно без всякой издевки, без задней там мысли назвать царем. Теперь вы хотите сказать про двор, да?
Об этом мы говорили в Нижнем Новгороде.
Я могу сказать, двор есть.
Давно.
Независимо от того, как называется глава государства. Генеральный секретарь, президент или царь. Двор есть. Он существует.
А вы с ним ладите?
Он многое решает. Иногда ошибается, иногда правильно подсказывает. По-всякому. Как любой двор. Потому что двор – это люди. Которые, кстати, тоже меняются, между прочим. Могу сказать, что с администрацией президента нормальные отношения. Совершенно нормально. Даже можно сказать, что дружеские отношения. При этом это не значит, что по всем позициям одинаковые точки зрения. Нет, мы спорим. Не ругаемся, ни разу не ругались, но спорим часто. Я считаю, совершенно нормально. Просто если бы мы по всем позициям совпадали, то это бы настораживало. В первую очередь меня, например. Это значит, что либо кто-то из нас сильно затаился и боится соседа, вот, либо просто ведет себя крайне неискренно, что в конце концов выливается в грандиозный скандал.
С семьей тоже хорошие отношения.
Вот все эти разговоры про семью, я считаю, они, во-первых, не очень приличные, а во-вторых, те, кто пытаются сделать вид, что есть какое-то влияние на семью, вот, они, по-моему, просто принимают желаемое за действительное. Могу сказать, что я всего несколько раз общался с Наиной Осиной за свою жизнь. Она действительно очень симпатичная, скромная женщина. Вот. На мой взгляд, абсолютный антипод Раисы Максимовны. То есть никогда не вмешивается в дела своего мужа. Вот. И ну, в этом смысле России повезло, я считаю. Вот. Что касается Татьяны Борисовны, то она советник президента, и, конечно, у нее более активные позиции, безусловно. Но, тем не менее, опять-таки, она в основном занимается только теми обязанностями, которые на нее возложил президент. То есть не надо абсолютизировать возможности членов семьи влиять на принятие грандиозных государственных решений. Ничего подобного.
И, пожалуй, последнее. Вот мы обсуждаем проблемы политики, экономики, там, экологии, бог знает чего. В то же время в стране все чаще и чаще происходят действительно масштабные технологические катастрофы. Ну вот буквально за несколько дней там авария на шахте, затем катастрофа в Иркутске самолета. Вообще не получится ли так, что вот у нас двигаются реформы с одной стороны, а с другой стороны страну постигнет какая-нибудь технологическая катастрофа просто?
Я могу сказать, если будет все вот так же невнятно происходить и дальше, то катастрофы будут просто каждодневным, печальным, трагическим, ужасным известием. Потому что катастрофы возникают действительно там, где чрезвычайно высокий износ. Износ самолетов, износ шахт, где нарушается технологическая дисциплина, где нет денег, где как бы не дожиру быть бы живы и прочее. Вот это все происходит от отсутствия реальных, нормальных преобразований. Поэтому я понимаю, что это может быть не очень к месту. Действительно, это огромная трагедия для страны, для всех людей. Вот. Но по-человечески понятно, что сидеть и ничего не делать, либо сделать шаг, потом оглянуться и сделать 5 шагов назад, это преступление против России. Так, по большому счету. Просто преступление. В результате этого бездействия гибнут люди. В физическом смысле. Не просто там маленькую зарплату получают, там, голодают и так далее. Нет, просто гибнут. Вот. Людей, которые принимают решения на всех уровнях, это должно мобилизовать. Мобилизовать. Это преступление. Ничего не делать. Надо работать стремительно, быстро и с оглядкой, конечно, но не пятиться, как рак, все время назад. по каждому поводу. И должна быть, вот я хочу, чтобы это было понятно, должна быть абсолютно внятная политика, объявленная, экономическая пусть будет. Пусть нет национальной идеи, никто ее не сформулировал. Вот, но пусть должна быть объявлена внятная экономическая политика, и этой политики придерживаются. Причем придерживаясь, не держась за свой стул, как бы с него не слететь там, или как бы не понравиться коммунистам или там Жириновскому, ничего подобного. А политика должна быть вот такая. Мы ее провозгласили, мы ее делаем. Если по каким-то причинам нас уволили, да, мы там что-то не получили, значит, придут другие, которые должны будут продолжать начатое нами дело. Вот это понятная работа. Вот. А работа, лишь бы усидеть, она мне непонятна.
Спасибо. Я бы попросил коллег подвести итоги нашего разговора. Коротко, Александр Бекер.
Немцов пока держит удар. Это, в общем-то, дает некоторый повод для оптимизма.
Наталья Гота, московский комсомолец.
Тюрмисов осталось только присоединиться к мнению своего коллеги.
Мы разговариваем, наверное, в третий раз достаточно подробно. И из длинного списка разных дел, которые упоминались как планы, пожалуй, некоторые действительно можно поставить галочки, что что-то выполнено. Довольно редко бывает с политиками в последнее время.
Тоже оценку поставили, умники нашлись.
Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». На вопросы журналистов Натальи Готовой, московский комсомолец, и Александра Беккера, Moscow News, московские новости, отвечал первый вице-премьер правительства России Борис Немцов. Продюсер Дмитрий Налитов, вел передачу Михаил Соколов.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Моєм кушта шпіртис шеде їжда, Садлана кумлемам не лтат, Мамыкан чумыргалше шершуда, Корнашудан ренлекше умдат.
Стихи Николая Заболоцкого в переводе на марийский язык.
Николай Заболоцкий вместе с отцом посетил однажды во время весеннего сева. Это было самое сильное впечатление, по его воспоминаниям, не только детства, а в его жизни. Он впервые увидел, не в храме люди стоят, огромный зеленый шатер, огромное небо. И люди спрашивают, не спасла ни дождя, не спасла ни благодати, не спасла ни большого урожая. Это по-настоящему был культурный шок для него.
О связи Заболоцкого с марийцами, которых иногда называют последними язычниками Европы, вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».